Я не знаю, как сделать умные светофоры. Мне нужно с этим разобраться.
В четверг, пожалуйста, мне к 12 две инновационные идеи.
Две инновационные идеи, мы их обсудим на нашем совете и примем решение.
Добрый день, дорогие друзья. Это подкаст онлайн бизнес-школы Лаба. С вами я, Антон Шулык. И сегодня у меня в гостях Евгений Саранцов, IT-предприниматель, сооснователь платформы открытых инноваций Reactor.ua. И лично для меня, вот что знаменательно, человек, который построил бизнес и продал бизнес, который был в сфере публичных закупок. Женя, привет, и сразу попрошу тебя вот несколько слов о тебе, чтобы слушателям было понятно, что ты делаешь.
Еще с 2012 года я вступил на дорожку стартап-предпринимательства. Успел один продать стартап, четыре обанкротить, что очень важно, запустить первый технологический центр, закончить Киево-Могилянскую бизнес-школу, где разбирался с рисками об инновациях, как запускать проекты с высокой степенью неопределенности, и реализовать платформу открытых инноваций Reactor.ua. Необходимость – это ключевое условие, которое нужно нащупать в компаниях перед тем, как с ней говорить об инновациях, трансформациях и вообще изменениях.
Должно прижать, я так понимаю.
Да, потому что необходимость есть на каком уровне? Она есть на уровне nice to have. Типа, круто, если бы у нас это было. Все говорят, и мы хотим об этом говорить.
Да.
Часто это называют театр инноваций. То есть, давайте устроим спектакль.
Вот, чтобы... Соберем стартапы, вдруг что-то
придумают. Стартапы, они нам все расскажут. Мы будем пить смузи, мы с ними пофоткаемся. Мы всем будем рассказывать, почему стартапы нужны корпорациям.
Друзья оценят.
Да, да, друзья оценят, все лайкнут. А что произойдет на следующий день? Ничего, в принципе, все закончилось.
Не спланировали.
Да, да. И даже сегодня я вижу, как есть агентства, которые говорят, вот мы занимаемся инновациями, они до сих пор говорят о важности стартапов для корпораций. Послушайте, я привел больше сотни стартапов, когда тестировал разные модели для Альфа-банка. И я могу точно сказать, почему это не срабатывает. Много можно об этом рассуждать, почему стартапы в корпорациях не взлетают или с очень низкой конверсией, а те, которые взлетают, проходит буквально несколько лет, и они либо покидают эти компании.
А есть хоть один какой-то вот кейс такой?
Ивстар первый, кто начал, и первый, кто закончил это дело.
Mm.
Да. Они действительно первые, кто объявили о корпоративном акселераторе, провели их несколько, провели крупный демо-день, и буквально несколько месяцев назад я видел пост от, там, скажем так, команды инноваторов Киевстара,
да,
где он писал: скажите, а кто-то вообще может сказать, есть ли успешные кейсы интеграции стартапов в корпорации? Ну, то есть это был вопрос компании,
да,
Киевстар. О чем это говорит? Да? О том, что у них не получилось.
То есть, условно говоря, не ожидать, что придет некий стартапер, пускай даже 35-летний, и что лучше, и предложит, как этой компании развернуться, поменяться и вырасти в три раза, а сформировать запрос, что вот мы видим, у нас есть, допустим, такой-то ресурс, и на нем можно что сделать, или у нас есть какие-то проблемы, и мы ищем решение, и под это уже искать.
Да, вот эта модель, она, ну, чтобы не говорить так радикально,
да,
но у нее вероятность получения результата намного выше, чем я приду к вам с улицы, не зная вашего контекста вообще, да, в этой компании, и скажу: вы знаете, вам нужно становиться там компанией, которая, не знаю, там, продает теперь не кофе, а продает доставку радости. Не знаю, я вот придумал.
Да,
да, я шел по улице, и я это придумал. То есть абсолютно не суразится. У тебя есть идея. С чего ты можешь начать? Купить Oracle, или, я не знаю, там, или подписать большой пакет с интегратором на там закупку технологий на 30-40 миллионов гривен. Это, конечно, можно начать. Там провести тендер, начать с этого. А можно начать с другого. Ты начинаешь искать кейсы по миру с похожих компаний, как они это проходили.
Ресерч делаешь,
исследование. Ресерч делаешь. Послушайте, он стоит $300. Ты уже получишь часть ответов. Если тебе этих ответов мало, ты идешь на следующий этап. Ты говоришь, а давайте я буду, найду технологические команды, которые уже, у которых есть эта специализация, они что-то похожее делали, у них есть кейсы. Я с ними поработаю как с менторами, я с ними повстречаюсь, пообщаюсь, соберу у них ревью. Еще следующий этап. Снижает неопределенность, категорически снижает неопределенность. Ты можешь перейти на следующий этап. А какие я могу провести пилоты для того, чтобы протестировать ту или иную гипотезу, как это работает. И получается так, что бизнес-процесс инновации, он самый дешевый. Вот как бы так, ну, мне не нравится, конечно, слово дешевый. Самый доступный.
Самый выгодный.
Самый выгодный. Потому что ты не тратишь еще 40 миллионов. Ты потратил, не знаю, там 40 тысяч гривен, да, ты потратил 50 тысяч гривен, но ты глубоко в этом разобрался. И важный момент, пока ты в этом разбирался, у тебя появляется вероятность натолкнуться на инновационную идею, потому что в инновации ни одна из них не была спланирована. Вот ты не можешь прийти вот в красивое место, да, взять фасилитатора, стратега и с ним придумать инновацию.
В четверг, пожалуйста, мне к 12 две инновационные идеи.
Две инновационные идеи, мы их обсудим на нашем совете и примем решение. Все, все умерли, все умерло. Да? И то, что придумали, и то, что консенсус убил, все, в этом нет уже инноваций. И ты, пока это делал, ты точно толкнулся на идею, как реализовать это не за 40 миллионов, а за 10. Ты понял, почему тебе не нужно там, тратить столько лет на это, потому что мир изменился. Ты натолкнулся на то, как ты по-другому будешь считать деньги. Да.
Ну, ты суть пощупал.
Да, ты суть пощупал. И получается, что процесс инновации, он самый выгодный. Если посмотреть на глобальные такие страны, как Китай, Евросоюз и США, где у них вот на уровне государства живут инновации? Они живут в pre-procurement зоне, то есть это зона до закупок. Они сделали модель, где ты до момента, когда что-то купить в определенных категориях, у тебя есть две модели. Или ты должен провести расширенный конкурентный диалог, он называется.
То тендер?
Есть, не тендер, конкурентный диалог – это вот и есть вот то самое общение. Да? Ты говоришь, я не знаю, как сделать умные светофоры, мне нужно с этим разобраться. Хотя у тебя есть компании, которые говорят, мы умные светофоры предлагаем, такие, мы такие, мы такие. Я не понимаю, я же не в контексте.
Тебе нужно стать квалифицированным покупателем в этом случае.
Вот, да, да. И здесь у тебя появляется вот этот опцион, возможность принять инновационное решение. То есть, что такое инновация для нас? Это радикальное улучшение продукта или бизнес-процесса, который сейчас есть в обороте. Вот не что-то совсем новое, да, несуществующее, вот их часто это путают, а то, что есть в обороте. Вот если у тебя в обороте есть светофоры, есть перекрестки, люди ходят, у тебя есть своя статистика, да, насколько это безопасно, не безопасно, ты ищешь способ это улучшить. А потом у тебя появляются светофоры там, с подсветкой принципиально другой. До момента, пока ты этого не принял это решение и не подписал контракты, время заниматься инновациями. То есть смотреть тренды, смотреть кейсы, общаться с командами, смотреть, какая была специализация, искать другие решения. Иногда даже, знаешь, в такой в бинарной логике. А что принципиально может быть по-другому? Вот что принципиально может быть по-другому? Я строю отель, а может быть принципиально по-другому быть Airbnb? В инновациях еще вот... Можно ли назвать этот процесс, например, бесполезным? Да? Я всегда говорю нет, потому что тут вы выигрываете два раза. Почему два раза? Представь, что ты проделал там, в течение 3-5 месяцев большое исследование об улучшении, да, какого-то там, не знаю, бизнес-процесса или своего продукта. И оказалось, что твой продукт все-таки хорош, он не требует таких радикальных улучшений. Это прекрасно, потому что если ты это понял, это значит, что у тебя твои конкуренты там, да, сейчас, скорее всего, тоже не натолкнутся на какое-то инновационное решение и не отберут у тебя кусок рынка. То есть здесь даже не придя к результату, ты все равно выиграл, да, ты подтвердил. Такая опционная логика. То есть у меня...
Ты к тому, что не зря ты потратил не зря. Время и деньги.
Там никогда не бывает зря. То есть вот никогда не бывает зря.
Это напрашивается процесс планирования инноваций. То есть он не обязательно должен привести тебя к сделке. Это то же самое, как инвестфонды отслеживают потенциальные таргеты. Они их ведут. Ну, иногда оно срывается или оно не происходит, и ничего страшного в этом нету. И все же может поменяться за 2 дня до подписания.
Вот. И здесь важный момент, что тут форма, как бы странно это ни звучало, важнее сути. Объясню почему. Потому что, чтобы быть инновационной компанией, ты должен позаботиться не знать, что будет дальше, это опять же слова профессора из Стэнфорда, да, Билл Барнетт, а построить систему, которая это узнает. То есть твоя деятельность, связанная с регулярным поиском, дискуссией на эту тему внутри компании, с тем, что ты взаимодействуешь с внешним миром по отношению к себе, ты вовлекаешь клиентов, партнеров в тестирование каких-то гипотез, это и есть та система, которая позволит тебе натолкнуться в какой-то момент на инновационное решение. Вот посмотри яркий пример. Пандемия. Я наблюдаю в том числе за своими компаниями дистрибьюторы, которые игрались в B2B-порталы. Да? То есть они сделали сайты, на котором ты можешь точно так же, как у торгового представителя, заказать все товары. И в момент, когда все остановилось, это оказался ключевой канал коммуникации с клиентами. То есть
они... Вова Хорика, я так понимаю, вот тут да, у меня да, напрашивается.
Да. Компании, которые игрались ОКО, да, и у них это не занимало большую долю ОКО Pay, заплати, не заходя на заправку, в этот момент это оказался ключевой продукт, который тебе помогает удержаться в этот период. Те компании, которых не было наработано, элементарно, там, среда для коммуникации, там, не знаю, они не перешли в Teams, там, или там в Google, да, то есть там, где они могут быстро коммуницировать, не научились работать в такой среде, они все оказались в более неустойчивом, скажем так, положении на момент, когда это произошло. И вот ответ на вопрос, да, стоило ли этим компаниям играться, я почему называю в кавычках играться, потому что инновация это, то есть, знаешь, из серии, ну, это какая-то несерьезная. Ну, что вы предлагаете? Мы тут инженеры, финансисты, мы закупщики, какие-то инноваторы почему-то критикуют, что-то ищут. Студенты, знаешь, всегда немножко такое отношение к этой деятельности. И вот в какой-то момент они оказываются главными, в главных ролях.
Получается, что ты тратишь деньги относительно небольшие для всего объема капитала.
Небольшие, это не стоит, да.
И получаешь право потом, если что-то случится, допустим, не знаю...
Быстро. Ты получаешь, да, вот этот временной... У тебя в чем может быть опцион? Ты можешь быстро запустить эту идею. Второй опцион. Ты можешь быть какое-то время, например, год, эксклюзивным владельцем такой технологии. Да? Ты можешь быть территориально. Просто не успеваю. Да? Просто твои конкуренты могут не успеть. Ну, вот посмотри, что происходит. Да? В Украине это очень часто. У нас нет собственного нарратива. Мы такие потребители импортного. Мы вот оттуда модели берем инновационные, мы решения, технологии оттуда берем. И мы все время удивляемся, как это Google придумал еще такую одну идею. А у Google все очень просто. Они говорят, мы не занимаемся продуктами, которые не будут успешными через 3 года. Уже через 2 года нам мы уже опоздали, через год уже точно поздно. Мы работаем с опционами через 3 года. Я считаю, что это не только мое мнение. Возвращаясь к профессору Стэнфорду, он сказал такую фразу. Знаете, что Google больше не инновационная компания, как и Amazon больше не инновационная компания.
Уже плато какое-то.
Во-первых, плато. Во-вторых, их модель уже заключается не в том, чтобы смотреть в будущее, а держать пустыню сухой. То есть, как только у тебя в радиусе, да, там у Гугла или Амазона появляются потенциальные конкуренты или другие модели, они их просто покупают.
Это как Facebook в свое время купил в 2012 году.
Instagram, WhatsApp.
Instagram, WhatsApp. Да.
Да, то есть они просто держат пустыню сухой.
Вот смотри, уже предвещая вопрос, слушает нас предприниматель и говорит: ну, у меня-то мотивация есть, а у моего финансового директора или директора по производству, как бы, а что у него, откуда у него вообще возьмется мотивация работать с инновациями, если, ну, я понимаю, что, как бы, менеджер, у него же уже идет момент, есть доход и бонусы, а есть риски. И вот твоя задача, как бы, очень красиво, с одной стороны, взять на себя дополнительные обязательства, но с другой стороны, не подставиться, чтобы тебя потом не сказали, что ты что-то не сделал и так далее.
И скажут обязательно, когда у тебя есть идея, у тебя есть всего 2 выхода. Ты можешь быть прав, а можешь быть неправ. Конечно же, у тебя нет доказательств, ты не знаешь, будешь ты прав, не будешь ты прав. Но когда ты принял решение ее протестировать, ты мог начать ее тестировать в консенсусе, когда тебя все поддерживают, или вне консенсуса, когда половина говорит, скорее всего, да, половина говорит нет. И вот человек, у которого была идея, и он оказался неправ вне консенсуса, больше всего люди не хотят быть идиотами, когда, еще и когда тебе об этом говорили.
И что делать с этим? То есть, ну смотри, окей, вот ты предприниматель, ты спрятал свое эго, ты понимаешь, что от этой инновации ты увеличишь свое состояние. Где вот эта связь для менеджмента? Мне просится миссия здесь.
Я вот почему-то не верю в миссию, скажу честно, потому что ее очень часто не разделяют по-настоящему. Ну, то есть это, ну, мы с тобой много читали разных миссий, как правило, знаешь, даже в интернете можно найти там 100 миссий, возьмите себе, перепишите и не
парьтесь, как бы. Согласен. Что тогда? Вот как наемного менеджера? Может быть, ему опцион нужно давать?
Вот, я считаю, что единственный выход в этой ситуации, если посмотреть все-таки на западный рынок, да, что они делают? Они дают stock options. То есть, да, они говорят, у тебя есть управленческий опцион. Управленческий опцион, по сути, это ты не владеешь акциями компании, у тебя есть их право конвертировать. Да? Ты владеешь опционом, но когда компания выросла, стала там дороже, больше и так далее, ты его конвертировал и заработал как бы там больше, чем, не знаю, бонусы, вся твоя зарплата и так далее. Я верю, что единственный способ – это действительно стать частью компании. Поэтому в США существует вестинг, институт вестинга, да, это способ передавать тебе долго акции или долго
опцион. 3-4 года сейчас, по-моему, средний период.
3-4 года, да. Существуют разные типы акций, существуют разные опционы. На самом деле, это вся модель про то, как мне посадить таких же стейкхолдеров, как я, в лодку с самим собой. А мы еще немножко эксплуатируем какую-то феодальную модель. Знаешь, мы говорим, слушай, это мои люди, и я плачу им зарплату. Я даже слышал истории, что я им за свои деньги покупаю жилье, и это жилье записано на меня. То есть некоторые даже еще глубже идут. То есть они совсем делают так, что ты... Да, ты никуда не денешься. Еще чуть-чуть, и совсем, и твой паспорт положат в сейф, скажут, верну, когда выполнишь. И вот тут дилемма, да, все-таки отказываться. Мы больше азиаты такие, знаешь, которые вот, где лидер решает все. Или же мы все-таки больше западные такие, протестантская этика, где мы говорим, что я коучер, я фасилитатор, я вдохновитель, моя задача обеспечить для моих, да, там, вот, моей команды условия, инфраструктуру, систему, где они там дискутируют об инновациях, узнают инновации. И здесь, конечно, важна золотая середина, потому что в чистом виде и одна модель, и вторая модель не жизнеспособны. Потому что если ты будешь быть с таким прям коучером, фасилитатором, скорее всего, ну, люди обнаглеют в какой-то момент. А если ты будешь совсем жестким лидером, то, наверное, они отключатся от процесса сотворения вместе с тобой, да, каких-то вот идей, инноваций и так далее.
Есть мир. И в нем есть компании, которые бегут очень быстро. И если ты хочешь получить условно там Теслу, значит, будь добр, беги быстро. То есть как с марафонцами, они же постоянно ускоряются и там обновляют рекорды. Хочешь, беги быстро. Значит, стоит дорого, конечно, потерять можно, безусловно. Но тогда и получается вот этот процесс планирования, он все больше и больше возрастает. И, возможно, это есть объяснение, почему, предположим, в Uber, да, там мой личный опыт, планированию посвящалось такое количество внимания топовых людей, планированию и обсуждению. То есть запланировали, потом где мы? Окей, снова запланировали, снова где мы? А ты приходишь в украинский мало-средний бизнес, и там этого планирования практически нету. Оно в лучшем случае в голове собственника происходит.
Планирование, я бы сказал так. Можно планировать, а можно рационализировать. Вот, кстати, что очень хорошо работает в инновациях, это рационализировать. Когда ты, например, пробежал там год, и постарался найти все, что плохо работало в течение прошлого года, и подумать, как можно это улучшить. Вообще, мы все плохо планируем, но рационализируем очень хорошо.
Скажи, а вот рационализация – это то, на чем Китай поднялся?
Да. Вообще, ну, Китай, мне нравится все-таки идея. Есть такой Гарри Чесброу, отец, кстати, открытых, он называет батьку открытых инноваций, отец открытых инноваций. Он Китай приводит как первую страну открытых инноваций. Вот смотри, что они сделали. Давай сравним Китай с нашим лидером-предпринимателем, у которого эго насладится триумфом. Да? Так вот, если бы Китай сказал, я сам буду производить телефоны и все остальное, он бы никогда бы не перетащил такое количество производств к себе на территорию. Китай, как страна открытых инноваций, они создали инфраструктуру, позаботились о том, чтобы не конкурировать с теми субъектами, которые придут к ним на платформу, и создали все условия, чтобы они там проявились. И получается, что Китай – это первая страна, которая смогла сделать по-настоящему, стать страной открытых инноваций. Он сказал, я не конкурирую с вами, я создаю только предпосылки, чтобы у вас все у меня получилось. То есть они стали, при всем при том, что это Китай, да, тем самым крутым фасилитатором, коучером, ну даже вторым пилотом, даже не коучером, да, коучер все-таки предполагает, что я что-то знаю, вторым пилотом для огромного мира производств, и получили уже R&D, получили таланты, и только сейчас они начинают производить там свои девайсы и так далее, и так далее. Только сейчас они говорят, я уже могу в США там войну некую устраивать. И вот Гарри Чесброу говорит, что Китай – это страна открытых инноваций.
То есть они сначала там ногу в проем поставили, да, потом чуть-чуть там…
Ну, правильные роли, да.
Да, аккуратно.
Они поняли, что не, ну, мы не будем, мы такие вот китайцы, мы ничего не понимаем, у нас дешевая рабочая сила, тут земля, у нас тут там налогами мы все порешали, стабильность им дали.
И условия. Они создали условия, и мы снова возвращаемся к условию, да, культуре,
да,
и тому, что это длинный процесс, ты должен как бы заходить в какое-то партнерство, смотреть, участвовать, общаться, потихонечку что-то делать, аутсорсить там,
угу,
и, но при этом иметь амбицию вот эту стать генералом, да, и со временем все-таки…
Конечно.
То есть это
курс,
вот такой,
удерживать курс.
Такая военная стратегия, реально такая длинная, причем 5, 10, 20 лет, не знаю, рейтинг Global Innovation Index,
угу,
и почему Украина по 2020 году на 45-м месте из 131 страны.
Есть еще один классный индекс, это индекс Bloomberg, который больше меряет инновационность экономик, так там мы, по-моему, на 56-м месте из 60 стран. То есть там мы совсем в конце.
Ну там такой шорт-лист вообще, что стран побольше.
Ну да, но вот 56-е. Да,
хотя бы в шорт-листе, уже приятно.
Уже приятно, но в конце. То есть действительно у Украины наш парадокс заключается в том, что мы не просто оправдываем ожидания, а мы их выигрываем. То есть мы реально удивляем весь мир, особенно сейчас то, что делает Министерство цифровой трансформации, принятие вот этот первый электронный паспорт, ДИЯ, сервис, Прозора, это был очень кейс, который оценили во всем мире. Мы реально первые, с одной стороны. У нас много талантов, у нас очень большой потенциал для инновационности, и у нас практически отсутствует инфраструктура, чтобы все это конвертировать в настоящие уже такие продукты и разработки. И тут очень тонкая модель, да. Имея большой потенциал, имея вокруг большое количество инноваторов, что сделает государство? Оно станет конкурентом для всех инноваторов.
Да.
То есть он станет гегемоном, который сказал, что мы сами разработаем все лучшие продукты. Да? Или же все-таки, это же слова, кстати, Джек Ма, который приезжал на наш экономический форум, когда ему сказали, не знаю, обратил внимание или нет, у нас есть Министерство инноваций, ну что имелось в виду, Министерство цифровой трансформации. Он говорит, прекрасно, послушайте, я не видел в других странах, чтобы было Министерство инноваций. И следующий был вопрос, а как вы считаете, какие мы должны делать продукты? Он говорит, очень осторожно, вы не должны делать продукты, если вы министерство инноваций, да? Вы должны вдохновлять других делать продукты, потому что если вы начнете сами делать продукты, то ваши эти инноваторы, таланты, они просто от этого процесса отключатся.
Потому что они почувствуют здесь конкуренцию.
Да, да, и что мы выберем, да, сегодня? Все-таки мы станем вот этим гегемоном, который все сам, или мы же сможем вовлечь большой потенциал украинские инновации в том, чтобы они создавали много инновационных продуктов. Очень важный момент, что сегодня мы находимся в мире асимметрии. Смотри, Украина раз и стала первой страной, принявшей цифровой паспорт. Почему США не стала первой страной? Очень просто. США сказала, что так как у них вообще ID, это то, что за то, что ты можешь купить алкоголь и так далее, это персональные данные. Google только в 2021 году сказал, что мы выпустим достаточно защищенный телефон, способный вообще стать цифровым паспортом. Ну, то есть они...
В Европе GDPR, который там...
Да, в Европе страшный. GDPR. Мы, конечно, тут Техас, мы сказали... Это уже цифровой паспорт, но при этом мы стали первыми. То есть это та асимметрия, да, и не факт, что мы не правы. И мы находимся в мире асимметрии. Мы действительно можем это перескакивать. Нам не обязательно двигаться год за годом, как там США, не знаю, там 100 лет закладывали. Мы уже можем использовать лучшую мировую практику, покупать принципиально другие товары. Почему Эстония купила, да, там заплатила дороже? Потому что они считают, у них называется это стоимость владения. Да, что ты же не получаешь только то, что ты потратил. У тебя есть еще и стоимость владения. То есть есть input, который ты положил, да, затратил, а есть output. Да, у тебя там другая инфраструктура, больше стартапов, больше решений на базе.
Выгода. То есть тебе выгода, да, выгода. Да, ты заплатил больше, но выгоды еще больше.
Выгоды еще больше. И они моделируют эту стоимость владения. Поэтому вот они таким образом смотрят в будущее.
Вернемся к нашему малому среднему бизнесу. Просто это та аудитория, с которой я работаю, и я искренне болею за предпринимателей. Но иногда даже у меня на встречах уже, знаешь...
Не хватает.
Я говорю, знаешь, просто последнее было несколько примеров, когда я говорю, ребят, поймите, человек интеллектуального труда, например, маркетинг-менеджер, это не станок. Его не надо загружать на 80%. Вопрос был, а как мы будем уверены, что вот мы возьмем человека, а он будет вот занят все время работой? Я говорю, да, блин, он сгенерирует 1-2 бренда с классным смыслом, и мы уже как бы во много раз и купим. И вот, ты знаешь, даже здесь я вижу момент научиться работать. То есть там есть лесенка. Научиться работать с наемным менеджментом, с интеллектуальным трудом.
Как научиться... субъектом, да. Не объектом, а субъектом.
Доверять в чем-то, мотивировать. Тут уже надо эго немножко свое подубрать.
Trust by default. То есть мы не смотрим на него как на априори виноватого. Да, уже. А он может ошибиться, но тогда и будем с этим разбираться.
Он уже должен.
Да, уже должен. Заплатили. Уже презумпция виновности сразу.
Потом стратегия. И я понимаю, что уже сегодня, планируя стратегию, во-первых, цифры обязательно туда нужно добавлять, во-вторых, технологии обязательно нужно добавлять.
Технологии и стараться смотреть нелинейно. Да? Вот, принял решение, есть такое правило. Обязательно есть следующее решение, которое лучше, чем это, и есть еще третье решение, которое еще лучше, чем второе. То есть, как правило, инновация живет на вот этом третьем решении. Да? То есть, я решил вот так, но есть что-то еще лучше и понятнее, и есть еще что-то лучше.
А как можно по-другому?
А как можно по-другому,
а да. Что, если я не
знаю?
Дать
время. Не надо много. Сказать, у нас есть пространство, например, полтора месяца. Не надо там полгода, полтора месяца. Вот мы приняли, да, мы будем это покупать. Но полтора месяца мы будем изучать, смотреть, наталкиваться. И этого уже достаточно.
Это как техника брейнсторма, да? Когда ты только там генерируют идеи, а тут ты говоришь, окей, ребята, ищем, что вот в нашей плоскости.
Да. Пока у нас есть возможность отказаться, расширить, уменьшить, изменить, эти полтора месяца. И часто я вижу, что вот из-за этой, как ты говоришь, гонки, да, к эффективности, и нет пространства для инноваций. Сейчас такое время, все доступно, да. Сейчас на Курсера ты можешь найти этого же профессора, буквально его послушать и так далее, и так далее. Да, я советую, конечно же, касаться и глобальных контекстов, иногда искать ответы даже в философии, потому что, ну, ты удивишься, но критика чистого разума, Иммануил Кант, как бы скучно это ни звучало, еще тогда объяснил, как мы мыслим, как мы и почему у нас не получаются инновации, да? Потому что он еще тогда сказал, мы не можем синтезировать этот опыт, потому что оно в доопытном находится состоянии. То есть, если мы этого никогда с этим не сталкивались, мы в это не верим. А в этом случае мы должны сказать, дайте возможность увидеть что-то другое, вообще отличное, потому что, скорее всего, я ошибаюсь. И художественная литература, музыка, философия, там тоже очень много от инноваций. То есть не надо ограничиваться только маркетинг, рациональный, потому что рациональный уровень – это то, как сделать эффективно, а надрациональный уровень – это то, как сделать по-другому и что останется после меня, вот это надрациональный уровень.
Мне хочется сказать, блин, и снова нет простых рецептов и нельзя по алгоритму.
И не дам, да, вот, и не дам их, потому что почему нельзя давать, я считаю. Нужно иметь мужество, первое, мыслить самостоятельно.
Да. Да.
А второе, нужно понимать, что даже если я скажу точную дорожную карту, как это реализовать, я же вот этот субъект, который может придумать что-то уникальное другое, отключится от этого процесса.
Она твоя, дорожная карта и идея.
Да, поэтому я всегда буду работать упрямо с тем, чтобы создавать максимальное количество предпосылок для субъекта и инноватора, и не перейду ему дорогу. Не скажу ему, сделай вот так, вот такую возьми технологию. Нет, я вас познакомлю с технологической компанией, я прошу вас их послушать, вы посмотрите на их опыт, на их специализацию и помыслите о том, как это могло бы работать у вас.
Перейдем к блиц-опросу. Первое, что приходит в голову, вот как есть, знаешь, такая игра. Лучше бы человечество никогда не изобретало что?
Ядерное оружие.
Величайший инноватор всех времен для тебя?
Тесла.
Из 100% стартапов в первый год закроется сколько?
97% – это официальная статистика.
Даже если мы понимаем, что шансы невелики, почему нужно пробовать?
Потому что в тот момент, когда ты окажешься неправ, ты приблизишься к своему решению на один шаг вперед.
А что может быть еще более страшным, чем быть неправым?
Не попробовать и не знать.
Класс. Вот на этой такой технологической, где-то философской ноте я хочу сказать огромное спасибо. У нас был в гостях Евгений Саранцов.
Спасибо, что слушали нас. Я хочу пожелать энергии, потому что для ваших идей, в которые вы поверите, вам понадобится большое количество энергии. Я желаю вам вдохновляться, работать больше с воображением, и не бояться, потому что обязательно получится. Вопрос только когда. Удачи!